Я думал, мальчика выводят, каяться будет. Поставили к дереву его здесь. Евангелие от Матфея, прочитаю, 6 глава. Текст, который здесь вот висит у нас на стенгазете. 19, 20, 21 стих. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Я думаю, что вот Нагорная проповедь Иисуса Христа – это христианское сокровище. В ней очень много важных истин заложено, вот в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Она занимает несколько глав, вот в Евангелии от Матфея. И красной нитью через всю Нагорную проповедь, ну, проходит описание неверных понятий и разъяснение, какими должны быть истинные понятия и верные. И вот к числу неверных понятий грешного человека относится и взгляд на земные блага. Вот здесь так Христос сказал: «Не собирайте себе сокровища на земле». Если сегодня, вот мы сегодня слышали, уже брат передо мной говорил, если посмотреть на окружающий мир, который живет без Бога, то сегодня цель жизни человека как можно больше вот достичь в этом мире материальных ценностей, благ, благоустроиться, ну и так дальше. Христос говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле». Люди этому посвящают жизнь. Иногда даже верующий человек так думает, что вот, ну, сейчас вот в юности к Богу обратиться, стать христианином, ну, наверное, не все тогда смогу в жизни достичь. А лучше чуть-чуть попозже буду христианином. Например, отучусь в училище в каком-то, профессию приобрету, вот что-то подзаработаю, машину приобрету, потому что, ну, машину имеешь, уже лучше. Даже сестре когда-то предложение буду делать, семейный вопрос решать, машина есть, быстрее согласится, ну или еще что-то. И так думают, думают, и так человек планирует, что встану на ноги, а потом уже к Богу приду. Но так в жизни происходит, бывает у людей, что люди всю жизнь на ноги встают, а потом в конечном итоге их протягивают. И, посвящая свою жизнь материальному, вот духовное остается на втором плане. Сам Иисус Христос такие слова сказал, что «ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, а все остальное оно приложится». Как-то один известный проповедник приехал, ну, в одну местность, а там жил брат, которого, ну, благосостояние было очень хорошее. В то время еще ездили на лошадях, машин не было. И вот он решил этому брату, проповеднику известному, показать, как он живет. Сели они на две лошади и поехали. Он ему начал показывать поля, которые там были засеяны, то пшеница, то еще что-то там, какая-то культура. Показывал, показывал, фермы показывал. Очень долго они ездили. И до ужина он ему не успел все показать. Ну, вернулись они в дом, сели ужинать. И этот брат говорит: ну как, говорит, вот, что я вам показал. Он так посмотрел, этот брат, на него и говорит: вот я, говорит, думаю о том, как тяжело тебе будет со всем этим расставаться. И действительно, когда мы посвящаем свою жизнь только земному, потом тяжело будет нам с этим расставаться, когда вот подойдет время, а туда вот в небо ничего человек из земных благ не возьмет. Как-то одна учительница, она рассказывала детям на детском, ну, собрании о небе, как там будет все прекрасно и хорошо, что Бог приготовил там город на небе. Вы знаете, какой город, вот Новый Иерусалим, размеры его? Ну вот я как-то подсчитывали, кто-то, и я прочитал одну информацию, что примерно площадь Нового Иерусалима, столицы нового неба и новой земли, будет 2 миллиона квадратных километров. Высота 780 тысяч этажей. То есть ни одного небоскреба на земле нет такого, как будет вот Новый Иерусалим. 780 тысяч этажей. Вот Библия говорит, что там будут улицы, там будет свет, да, из золота улицы будут, что там ни плача, ни вопля, ни болезни не будет. Ну вот учительница рассказывала детям, как хорошо будет на небе. Ну и потом такой вопрос задаю детям. Ну кто хочет на небо, дети, поднимите руку. Ну все раз руку подняли. А один мальчик не поднимает руку. Учительница, а ты что, Петя, на небо не хочешь, что ли? Он так грустно-грустно говорит, а у меня мама дома пирог испекла, я хочу сначала его попробовать, а потом уже. Он подумал, что сейчас они на небо отправятся. Вот бывает в жизни многим людям мешает что-то, держит их, еще хотят что-то попробовать, а потом уже вот буду думать о каких-то небесных там сокровищах, ну и так дальше. Как-то один человек нашел монету одну, ну, ценность она большую представляла. И потом он всю жизнь проходил с опущенной головой, ища еще монеты. Ну, за всю жизнь, конечно, он нашел еще несколько монет, но всю жизнь вот так и проходил с опущенной головой, забыв смотреть на небо. А впереди любого человека ждет вечность. И вот сегодня пели псалом. Сегодня время есть все взвесить, подумать, подвести итог. Здесь Христос так говорит. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль истребляет. Вы все согласны, что моль истребляет некоторые вещи? Все согласны, да? Вот на Востоке был такой обычай, что часть богатства была вложена в красивые и изысканные одежды. Ну и сегодня тоже бывает, тут даже вы в лагерь приехали, тоже некоторые привезли сюда, наверное, не одну перемену одежды, да? На каждый день новое платье, ну и так дальше. И, ну, конечно, может, это и неплохо, но есть такие люди, которые этому сильное вот такое внимание уделяли. Особенно на Востоке. Даже когда мы читаем вот Ветхий Завет, то мы находим некоторые примеры в Ветхом Завете, когда люди тоже вот на это обращали сильное внимание. В 4 книге Царств, в 5 главе, мы читаем, когда Нейман, прокаженный человек, приехал к человеку Божию, Елисею. Ну и там беседа такая была у них. Потом он ему говорит, пойди окунись 7 раз. Он не захотел сначала, уехал, огорчился. Ну а потом слуги его уговорили. И когда он окунулся в реке 7 раз, и тело его сделалось как у младенца, у ребенка, и он возвращается к человеку Божию и говорит, вот прими дар мой из руки моей. А он говорит, человек Божий, нет, говорит, не приму. И вот у него слуга был, Гиезий, который решает, что, господин мой не взял, я побегу и возьму. И вот он побежал, догоняет, увидели его, спрашивают, с миром ли он, говорит, да, вот господину моему пришли люди, там, дай перемены одежды, серебра, золота. И Нейман говорит, да вот, пожалуйста, никаких проблем. И там людей даже дал, которые помогли ему отнести. Но когда Гиези вернулся, то Елисей у него спрашивает, где ты был? А он говорит, никуда не ходил. То есть это и к обману его подтолкнуло. И в конечном итоге вывели его. Ну, то есть проказа Неймана, она стала вот не только на Гиези, но и на его потомках. Вот такие последствия. Всего лишь сердце было прилеплено вот к этим земным сокровищам. Хотя Елисей его учил тому, чтобы сердце к этому не прилеплялось. Он сам не взял ничего от Нима. На Гезе говорит, побегу и возьму. И большую беду вот на свою голову и на своих потомков он навел. Или вот Ахан, мы читаем книгу Иисуса Навина, 7 глава. Тоже там мы читаем, когда он увидел между добычей там синарскую одежду красивую, слиток золота, серебро, пошел и спрятал в шатре. И тоже произошло то, что его потом вместе с его, ну и родственниками, они были побиты камнями и наброшена большая груда. Вот здесь так написано, что моль может истребить даже то, что мы вот с вами заготовили. Я как-то помню, ну тоже был молодой, работал то в саду, там яблоки собирал, еще что-то. Я решил себе купить шапку норковую, ну купил. Так она прилично стоила на рынке. А потом зима прошла, я ее там убрал, шифонер. Ну, а потом, когда следующий год подошел, нужно было ее доставать, я достал, смотрю, изъеденная вот молью. Там нужно было, наверное, какую-то траву, говорят, положить, или там еще сигареты, бывает, ложат, чтобы моль туда не добралась. И мне было очень жалко, что шапку, за которую я заплатил такие деньги, ее съела моль. Говорят, что королева вот Англии, она имела 12 тысяч платьев. Ну, я думаю, никто сейчас столько не имеет, да? Но Библия говорит, что моль может истребить. Если человек живет только для того, чтобы прилагать одежду к одежде, вот доставать, мода какая-то, вот фирмы какие-то знаменитые, то это тоже не цель жизни. Этому посвящать свою жизнь нельзя. Я как-то стал слушателем одного разговора. Один брат стоит. Ну и братья приехали в гости из другого города, и он приглашает их к себе домой. Ну, они так скромно отказываются, а потом он говорит: «Братья, да пойдемте ко мне домой, у меня, говорит, дома рубашек очень много, я, говорит, вы себе подберете там что-то из моего гардероба, я вам, говорит, подарю». Ну, смотрю, они так расположились, потом пошли. Я думаю, это хорошее состояние. Написано так в Библии: имеешь даже две, да, рубашки, отдай одну неимущему. То есть нельзя там накапливать громадные, вот, много вещей в своем доме, а лучше пользоваться, вот, и быть довольствоваться малым. Написано еще здесь: и где моль и ржа истребляют. По другим переводам, ржавчина портит их. Вот видели мы сегодня на стенгазете на первой, так красиво все было, там машина такая красненькая стояла, а тут она уже и на спущенных колесах, и, наверное, поржавела, и стекла там половину уже нету, да? Вот ржавчина портит их, даже самый лучший автомобиль, сколько бы он ни послужил вам, 30 или 40 лет, все равно ржавчина испортит, или какое-то строение, тоже ржавчина может все съесть. Где ржа истребляет... Или, например, человек может заготовить большие амбары зерна, тоже туда может что-то добраться, вредители какие-то, и уничтожить это. В Библии так написано, что все труды человека для рта его. И мы должны с вами помнить хорошо, что даже если все у нас будет, все равно это когда-то придет в негодность определенную. И еще здесь так Христос сказал: где воры подкапывают и крадут. То есть можно что-то заготовить, собирал всю жизнь, например, скопил, цепочка там золотая, вот люди сегодня к золоту, бывает такое отношение тоже у них, приобретают что-то, покупают, и может забраться вор в дом и все это украсть в один момент. Как-то у нас рядом с молитвенным домом человек жил, ходил он на собрание несколько раз, свадьбу там возил наших верующих одних на своей машине. Проработал на севере больше 30 лет каким-то там начальником. Были деньги куда-то вложены. Мы у него работали с одним братом, такое время, может быть, с полгода. Ну и потом смотрим один раз, что он так и в лице поменялся, осунулся. Такое настроение у него пропало. Ну и когда начали с ним спрашивать, что произошло, он сильно не рассказывал, но так примерно в двух словах он сказал, что были деньги куда-то вложены там. И обанкротился банк, и он потерял большую сумму денег. И он говорит: я даже не знаю, я вот, говорит, всю жизнь на севере проработал, а как дальше жить буду? Дом громадный выстроил, двухэтажный. Ну и через время мы перестали у него работать. Он вместе с женой купили микроавтобус, стали на рынок, вот вещи там покупать, стали торговать на рынке, чтобы как-то жить. А через время он сильно очень посидел, осунулся, и вскоре жизнь его прервалась. Остановило сердце, и он ушел с этой земли. То есть тоже мы можем видеть, что даже если человек что-то посвятил этому жизнь, заработал, но может так быть, что ненадежным оказался банк какой-то или еще что-то, и человек много потерял. И потом этого удара он вынести не сможет. Даже если мы стали христианами, то тоже нужно мудро работать, чтобы это не вызвало у кого-то какие-то подозрения. Как-то я слышал за одного брата, он купил себе маршрутку, знаете, да, что это такое, по маршруту ходит, она в городе там или в поселке, и возит людей. Купил один он такой микроавтобусик, посадил, сначала сам работал, потом водителя туда посадил, водитель стал ездить, собирать людей, какой-то процент он ему платил. Потом ему этого мало показалось, он второй автобус купил. Многодетная семья, там 10 детей, по-моему. Тоже мало показалось, третий купил автобус. И так стали жить все лучше, лучше. И приезжают к нему одни люди и говорят: надо делиться с нами. Он говорит: да как делиться, я христианин, я верующий, у меня многодетная семья и так дальше. А эти люди, они ему говорят: Но вот, говорит, когда один автобус у тебя был, мы понимаем, что это тебе на хлеб, на масло, дети, у тебя многодетная семья. Два автобуса, тоже ничего, мы до тебя не ехали. Когда ты три купил, вот мы и приехали. Теперь мы понимаем, что у тебя есть излишки, и надо с нами делиться. И вот эти неверующие люди, они наставляли этого христианина, что так жить нельзя. А если ты уже начал так жить, то теперь с нами делись. Дорогие друзья, перед вами жизнь впереди. И вот пересмотреть ценности, чему вы ее посвятите, это очень важно. Если вы ее посвятите Иисусу Христу, вы об этом никогда не пожалеете. Вот я, к примеру, уверовал 18 лет, покаялся, принял крещение. И я вот еще, наверное, за всю свою жизнь короткую, еще ни разу об этом не пожалел, что я принял крещение 18 лет. Но если человек попадает вот в рабство вещей и материального комфорта, это очень плохо. Это может, ну, стать как надзиратель над верующим человеком и увести далеко от Бога. А наш век, в который мы живем, это век, ну, комфорта, праздности, увеличения заработной платы, научно-технического прогресса, который облегчает нашу повседневную жизнь. И сегодня в этой области очень большая гонка, чтобы как можно лучше, комфортнее жить. То есть жить, стремление к высокому уровню жизни. У нас не должно быть к этому стремления. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, а все остальное приложится вам. Как-то был такой проповедник Уильям Керри, и вот он так сказал, что мое занятие – проповедовать Евангелие, и мне нужны деньги, чтобы рассчитаться по счетам. Мы поклоняемся культу комфорта, и нам не нравятся люди или действия, кто ограничивает, кто причиняет нам дискомфорт и беспокойство. То есть нравится сегодня людям, когда их никто не трогает, никто на эту тему не говорит. Но Библия и сам Иисус Христос очень ясно это осветил. Когда-то Давид Ливингстон, ну, миссионер в Африке, у него миссия была своя. И вот однажды ему с материка пишут, что у нас есть люди, которых мы готовы к вам прислать, чтобы они оказывали вам помощь в миссионерской работе. Нашли ли вы хорошие дороги, чтобы к вам можно было подъехать? И Давид Ливингстон, он отвечает, он говорит, что если у вас люди готовые поработать вот на миссии, только при наличии хороших дорог, то они мне не нужны. Мне нужны люди, которые придут ко мне, если не будет никаких дорог. Вот сегодня мы привыкаем с вами на хороших машинах ездить, и лагерь, так все здесь благоустроено. Но желание у нас в сердце должно быть что-то сделать для Бога. И как мы это будем делать? При каком наличии вот каких-то материальных средств или еще какого-то благополучия. Главное, чтобы наша жизнь, она была посвящена вот Богу. Потому что Бог на небе, Он приготовил большие сокровища. То, что нас там ожидает в небесах, это ни с чем нельзя сравнить здесь на земле. Как-то у двух людей, один был воинствующий такой атеист, а другой посвященный христианин. И жили они рядом. Это были два соседа, фермы у них были, находились тоже рядышком они. И вот однажды раздраженный верой своего соседа, атеист как-то зимой ему говорит, верующему нашему брату-христианину, давай весной засеем одинаковую площадь, поле там. Ты станешь молиться своему Богу, а я буду проклинать твоего Бога всякими разными словами. А вот в октябре и посмотрим, у кого урожай больше будет. Так они договорились, решили, и вот весной засеяли одинаковую площадь на своих там хозяйствах. И когда наступил октябрь, атеист очень сильно торжествовал. У него было больше урожая, чем у христианина, верующего человека. И вот он встречает его и говорит, когда уборка произошла, он говорит, теперь ты видишь, какой ты глупец. С издевательством над ним. Чем ты сейчас можешь защитить своего Бога? Вот ты молился там ему, все, и у тебя такой урожай слабый. А я вот проклинал его, и у меня урожай лучше. И тогда этот верующий христианин, брат, посмотрел на своего соседа и такие слова сказал. Мой Бог не выплачивает все свои долги в октябре. Да, Бог с нами когда-то рассчитается. вот за нашу прожитую жизнь, если мы ее посвятим для Бога. И этот расчет будет в небе. И там Бог воздаст сполна для каждому из нас. И когда мы туда придем, мы никогда не пожалеем о том, что здесь жизнь посвятили Богу. Может быть, мы и страдали, где-то поношение за Христа терпели, где-то нам нельзя было что-то вот украсть, как это можно людям, ну, окружающим нас, или еще что-то. Но когда придем на небо, Бог за все это нам воздаст. Так написано в книге Откровения, 11 глава, 18 стих. «И дать возмездие рабам твоим». То есть будет возмездие, будет вознаграждение на небе, которое Бог нам приготовил. Написано в Библии еще так: «Настанет день онный, когда каждый из нас получит похвалу от Бога». И Библия призывает к тому, чтобы, доколе есть время, мы могли делать добро, служить здесь на земле нашему Богу, не терять вот наши дни напрасно. И хорошо, если мы свою жизнь вот с юности посвятим Богу, потому что вот в вашем возрасте уже есть те, которые покаялись, заявили на крещение, есть те, которые принимают крещение в 16 лет, в 17, в 15 лет даже есть случаи. У нас одна сестра приняла крещение в 13 лет в нашей церкви. Сейчас у нее уже своя семья, живет в другом городе. И я думаю, что те, кто с юности посвятили свою жизнь Богу, они об этом никогда не пожалеют. Как-то я читал один пример, это за одного человека, это был Альфред Нобель. Однажды он взял газету, открыл ее и читает, ну, под заголовок: «Смерть динамического короля». Ну и когда он начал читать, то он начал читать, ну, эту статью о собственной смерти. Ну и когда он стал читать, Альфред Нобель – это тот, который изобрел динамит, ну, оружие массового уничтожения. И вот он, читая эту статью, ну, там в этой статье очень, ну, отрицательно о нем высказывали, что он нажил свое состояние, потому что изобрел вот динамит, его покупали там, ну, разные страны, оружие массового уничтожения, на смерти и на горе других он сколотил свое состояние. Ну, и так он читает, читает. И вот от этого некролога он в ужас пришел. Ну, а это просто газета перепутала. Умер его брат, а одна из газет, они, ну, так, опечатку сделали, не разобрались, и как бы о смерти самого Нобеля напечатали. Ну, и в таком вот форме это все. И это настолько его всколыхнуло, вот внутренность его всю, что он решил все свое состояние, которое он нажил, употребить на благо людей, на всякие разные открытия, на увеличение мира на земле, ну и так дальше. И вот сегодня тоже, если человек сделал какое-то открытие в какой-то области такой хорошей, то его награждают Нобелевской премией. Вот этот человек, Альфред Нобель, он имел очень редкую возможность пересмотреть свою жизнь. И он понял, что вот жил он неправильно, что вот то, что он изобрел, это действительно принесло людям, ну, большое горе. И потом он всю жизнь свою полностью поменял. Дорогие друзья, мы тоже можем вот посмотреть на свою жизнь. И хорошо, если мы посмотрим на свою жизнь глазами Бога, как и какие у нас мечты, как мы хотим построить свою жизнь в дальнейшем. Пусть Бог нас благословит, чтобы, пересмотрев свою жизнь, мы могли бы решиться посвятить ее с юности Богу, Господу Иисусу Христу, чтобы Он жил в нашем сердце, управлял нашей жизнью. А все остальное, вот и материальные блага, они нам приложатся. Будет все у нас, и семья, и дети. И Бог усмотрит нам и транспорт, и другие разные вещи. Если мы свою жизнь прежде всего Богу посвятим, Ему будем служить, пусть Бог нам в этом поможет, чтобы сегодня, пока есть время, все взвесить, итоги какие-то подвести, выбор правильный сделать, нелегкомысленный выбор в жизни своей, чтобы мы его сделали вот в пользу нашего Господа Иисуса Христа. И чтобы наше сокровище, оно было в Боге сокрыто. Мы сейчас помолимся, чтобы Бог помог нам пересмотреть ценности в нашей жизни и посвятить жизнь Богу. Пусть Бог в этом поможет. Помолимся сейчас. Аминь.